Глава 10. Во дворе замка, наслаждаясь бутербродом, я увлеченно наблюдал за своими недавно приобретенными енотами. Они усердно оттачивали свое мастерство стрельбы из арбалетов. Несмотря на то, что иногда болты прилетали мимо движущихся мишеней, был заметен значительный прогресс. Кракену, кажется, удалось всего за несколько ночей вложить в них необходимые навыки. И тут мой взгляд остановился на одном из новичков. Его короткие лапки делали его походку необычайно забавной, поэтому я не удержался.
«Эй ты, волосатик, оставь пока арбалет. Попробуй-ка завалить кинжалом вон того мертвеца».
Этот малыш, которого я окрестил карапузом из-за его коротких лапок, в ответ лишь радостно подпрыгнул и поспешил выполнить мою просьбу. С ловкостью, неожиданной для его размеров, он убрал арбалет в ящик. Шкипер, заметив его решимость, с деловым видом протянул ему кинжал. Взяв оружие в лапку, енот с энтузиазмом пустился в погоню за орданским воином-зомби. С высунутым языком и нескрываемым азартом он мчался за своей целью, а мы с Квазиком и Алисией следили за ним с улыбками на лицах. Карапуз быстро настиг мертвеца и всадил кинжал в сухожилие на его ноге. Мертвец, потеряв способность стоять на этой ноге, повернулся к еноту и зарычал. Но Пушистик не растерялся и ловко начал сбираться по его одежде вверх, уклоняясь от его рук. Добравшись до шеи, он проткнул ее насквозь кинжалом.
«Ну вот»,
— всплеснула руками Алисия.
«Только испортил тело. Зачем сухожилие разрезал? Чему нам теперь скачущий на одной ноге мертвец?»
«Ничего страшного, тренировка енотов сейчас гораздо важнее», — осадил я ее, наблюдая за тем, как карапуз добивает мертвеца.
«Джан, успехи енотов радуют», — заметил Квазик. «Да мы находимся уже несколько дней здесь, а орданцы приближаются».
«Согласна с Квазиком. Может, позовем подмогу из нашего замка?» —
предложила Алисия. Я задумался над их словами. Вариант с подмогой из замка был довольно рискованным. Вокруг бродит полно вражеских отрядов, так что сомневаюсь, что подмога до нас дойдет без потерь.
«Такой вариант исключен», — мотнул я головой. «Но есть другой способ. Алисия, выбери мертвецов поприличнее, и пусть гвардейцы накинут на них свою одежду».
Алисия переглянулась с Квазиком и задала вопрос.
«Это зачем? Что ты задумал?»
«Мы выставим мертвецов на стены. Это должно немного задержать штурм орданцев».
«Тогда и шлемы нужно будет на них головы надеть».
«Правильно мыслишь. Действуй». Алисия кивнула и пошла выполнять задание. Я же крикнул ей вслед.
«Или поставь на стены мертвых тарианцев. Думаю, герцог не будет злиться из-за этого».
«Хорошо».
Мы с Квазиком продолжили наблюдать за тренировкой енотов. И я решил узнать о состоянии наших раненых гвардейцев.
«Не волнуйся, с ними все в порядке», — ответил он, проводя рукой по своей щетине. «Вот только еды у нас не так много. В замке запасов почти не осталось».
«Ты забыл, что у нас есть еноты? Я уже дал им задание. Ночью сходить на охоту», — напомнил я.
«А, тогда ладно», — усмехнулся Квазик. «С ними мы точно не пропадем».
В этот момент к нам из замка выбежал наш повар Норман. Он уже не хромал после того, как получил стрелу в ногу, но был явно взволнован и что-то бурчал себе под нос.
«В чем дело?»
— крикнул я ему. Подскочив к нам, Норман возмущенно объявил.
«Так вот, господин, на обед сегодня будет сороконожка, но больше их готовить я не буду».
«Нет, такое я жрать не стану», —
сразу отреагировал Квазик.
«А я неплохо эту тварь приготовил. По вкусу она как краб получилась», — возразил повар.
Я тоже был не в восторге от такого меню, даже если Норман и был уверен в этом необычном блюде. «А почему больше готовить не будешь? Что случилось?»
«Да вот, ваши еноты ее не убили, а просто оглушили», — сказал он, выпучив глаза. «А я чуть штаны не наложил. Стою, мою кастрюлю. И вдруг сзади меня кто-то схватил за ногу. Да у меня сердце в пятки ушло».
«И что ты с ней сделал?»
Квазик не смог удержаться от смеха. Норман поведал нам о своей эпичной битве на кухне. Оказывается, он сперва отскочил от сороконожки и взялся за скалку. Когда понял, что это не поможет, схватил топор для отбивания мяса и одолел эту опасную тварь. После чего разделал и приготовил из нее блюдо.
«Почему ты никого не позвал на помощь? Сороконожка могла тебя сожрать», — строго спросил я.
«Кухня — моя территория. Я на ней хозяин, и помощь мне не требуется», — с уверенностью сказал Норман.
«Да ты еще безумнее баги», — поразился Квазик.
«Норман, ты молодец, но приготовь нам что-нибудь другое. Еноты ведь принесли разную дичь, а сороконожки предназначались для пополнения наших отрядов», — попросил я его.
«Ну, я же не знал об этом», — развел он руками.
«Ты бы еще из медведя суп сварил», — хмыкнул Квазик.
«И сварил бы. Медвежье мясо очень полезное, и специи творят чудеса», — улыбнулся Норман.
«Ах», — вздохнул я. «Ты, выходит, из любого дерьма конфетку можешь сделать. Ладно, приготовь нам лучше кроликов».
Норман кивнул и отправился обратно в замок, а мы продолжали следить за тренировкой енотов.
Когда вдруг мое внимание привлекло что-то странное в небе, я увидел орка, который летел на какой-то деревянной конструкции, и показал его Квазику.
«Погляди, что за хрень? Откуда здесь взялся орк?»
Мы стали свидетелями того, как с конструкцией у орка что-то произошло, и он с диким воплем полетел вниз. Он шлепнулся прямо перед нами, моя конструкция разлетелась в щепки. Я сделал шаг и понял, что орк мертв, но учуял крепкий запах спиртного, исходящий от него.
«Ты что-нибудь понимаешь?» — недоумевая спросил Квазик.
«Вообще ничего. В этом мире слишком много загадок и так мало ответов», — ответил я, погружаясь в воспоминания о недавних событиях.
Ранее. В поселении орков.
Трое пьяных орков сидели на лавочке, сокрушаясь, что у них закончилась выпивка. А таверна находилась слишком далеко, на самом отшибе поселения. Внезапно одному из них в голову пришла странная идея, и он пробормотал заплетающимся языком.
«Крысаки, у нас же в заложниках сидит мастер, который недавно подстроил летающую штуку», — икнул орк. «И что с того, Горбах?» — спросил его друг, ковыряясь в пожелтевших зубах. «А то, что кто-нибудь из нас может слетать до таверны за выпивкой», — пояснил Горбак. «Что, хорошая идея», — закивали остальные.
Пошатываясь, они двинулись к хижине, где в заложниках сидел мастер. По пути они распевали похабные песни, периодически останавливаясь, чтобы справить нужду в кустах. Добравшись до хижины, они отперли дверной замок и ввалились внутрь. Мастер, заросший бородой, подскочил с кровати при их появлении и заорал.
«Не подходите ко мне, я буду драться!»
«Больно надо!» — усмехнулся Гурмак. «Ты слишком тощий, иначе давно бы сожрали».
«Вот именно. Мы пришли за твоей летающей конструкцией»,
— рыгнул орк по имени Бульк.
«О, она еще не доработана»,
— залепетал мастер.
«Заткнись!»
— оттолкнул его орк Шаград.
Они втроем подхватили конструкцию и вышли на улицу, в пьяном угаре забыв запереть дверь. Теперь надо решить, кто из них полетит.
«Давай, Шаград, ты полетишь», — почесал подбородок Гормак. «Ты самый легкий. Или ты боишься?»
«Ха! Кто боится? Я боюсь!»
— ткнул себя пальцем в грудь Шаград.
«Я ничего не боюсь. Разойдитесь!»
Орк уселся на конструкцию и принялся крутить педали. Деревянные крылья, обтянутые парусиной, стали двигаться. После разгона орк стал подниматься все выше и выше. Его друзья радостно кричали ему вслед, перечисляя, какую выпивку и закуску взять. Поднявшись в небо, Шаград направился в сторону таверны. Поначалу все шло хорошо, он крутил педали и спокойно летел. Но вскоре поднялся сильный ветер, и конструкцию подняло и понесло на огромной скорости. Шаград заорал от ужаса, едва не протрезвев от происходящего, но было уже поздно исправлять положение. В этот момент до него дошло, что он не спросил, как надо приземляться. Шаград старался нажимать на деревянные рычаги, но ничего не выходило. Затем пробовал перестать крутить педали, но безрезультатно. В конце концов, Орк просто вцепился покрепче в конструкцию и завыл, а порывы ветра несли его в неизвестном направлении. Его швыряло по небу на бешеной скорости почти весь день, и Шаграт обезумел от страха. Он пролетал над чужими городами и поселениями, а люди казались ему муравьями с высоты полета. Ветер вскоре стих, но к этому времени Шаграт уже перестал понимать, куда его занесло. Спустя несколько часов орк заметил какой-то замок и попробовал развернуть конструкцию, покрутив педали. К своему ужасу он понял, что они уже не работают. Крылья перестали двигаться, из-за чего Шаграт с воплем полетел вниз. Его последней мыслью было «Слетал, блин, за Элем». После этого орк грохнулся во двор замка и превратился в лепешку. Тем временем его друзья, оставшиеся дома, поливали Шаграта проклятиями. Они подумали, что он их обманул и сам пирует в таверне, хотя и скидывались на выпивку все вместе. А еще орки были злые из-за того, что мастер воспользовался моментом, и ему удалось сбежать. И теперь, когда главарь узнает об этом, им не сдобровать. Поэтому Горбак предложил.
«Ну что, Бульга, надо валить отсюда, пока целы». «Ага, знаешь, выпивкой завязывать, а то наделали себе проблему из-за этого», — проворчал орк. «Ну, если ты хочешь завязать с этим, можешь остаться», — прорычал Горбак. «Главарь тебя казнит за побег мастера. Вот уж точно тогда пить перестанешь».
«Согласен. С отрубленной головой не до выпивки будет. Но лучше я сам брошу. И не таким способом».
«А что, жить хочешь?» — спросил Горбак.
«Еще бы, дружище».
«Тогда собираем свои вещи и уходим в лес», —
сплюнул на землю Горбак. Слушая доклад дятла, я смотрел на подступающих к замку орданцев, среди которых видны были даже тарианские предатели. Они изучали нас с подзорной трубы и подсчитывали моих воинов на стенах, где было полно переодетых мертвецов. Скоро враги все же могут решиться на штурм, или, по крайней мере, попытаются. Дослушав доклад, я в раздумьях медленно спустился по лестнице вниз. Во дворе находились Алисия и Квазик. Они со взволнованными лицами переговаривались, попивая при этом остывший чай. Шагая далее, я посмотрел на гвардейцев. В их глазах читалась какая-то обреченность, но страха в них не было. Похоже, хоть их и беспокоит будущее, но при этом они доверяют мне. Значит, полагаются на мой опыт, ведь мне не доводилось подводить их. Прикидывая все это в голове, я спустился во двор и объявил. «Мы здесь сидим уже 4 дня с момента ухода герцога с армией, так что их возвращения ждать больше не стоит». Алисия, услышав эти слова, даже чая разлила на землю и, уставившись на меня, спросила.
«Что ты это взял, Джон? Ну зачем им бросать нас?»
«С того, что дятел нашел армию герцога».
«И где же они сейчас?»
— поникшим голосом спросил Квазик.
«А чего так уныло, Квазик?
Не стоит волноваться, наоборот. Так даже интереснее выходит».
«Но ты не ответил, Джон».
«Армия герцога стоит возле Мальзаира. И, судя по всему, они никуда не торопятся и не планируют двигаться с места».
«Весело», —
с иронией сказала Алисия.
«А нам теперь как быть?»
«Соберем все добро и прорвемся через осаду».
«Ты с ума сошел, Джон», —
поперхнулся чаем Квазик.
«Да как всегда»,
— спокойно ответил я. «Так что собираем вещички».
Тем временем возле Мальзаира.
В портовый город уже прибыло очередное подкрепление из столицы. Сейчас возле герцога на полевом военном совете столпились не только местные аристократы, но и 3 новых, прибывших сюда на кораблях со своими гвардиями. Они были вассалами Гунфрида. Гунфрид объяснил вассалам, что положение в этом регионе довольно тяжелое. Орданцы почти всюду объединяются с войсками предателей и не дают спокойного жития местным.
«Здесь частые нападения на отдельно стоящие замки.
а еще орудуют отряды перехватчиков», — говорил он, вводя их в курс дела.
При этом он вспоминал, что сказал ему король во время обращения по связующему артефакту. И хорошо запомнил, что король пообещал отдать ему эти земли в управление, если удастся удержать их за собой и отбить орданцев. Гунфрид не собирался упускать такой шанс разбогатеть еще больше. Весь регион станет его. Он поставит здесь своих наместников, а в будущем перевезет сюда двух своих сыновей, чтобы они учились управлять и властвовать на обширных землях самостоятельно. Все эти мысли улучшали его настроение. Заодно он намекнул вассалам, что им что-то перепадет здесь, если их подданные воины сработают как надо. Но их разговор вскоре прервал подбежавший к ним капитан Дюбер. Лицо его было красным от бега.
«В чем дело, Дюбер?»
— кашлянул герцог, глядя на него сверху вниз.
«Разведка только что доложила, что аристократы-предатели готовятся к совместному походу на Мальзаир», — протараторил капитан. «Им в этом способствуют орданцы».
Услышав это, Гунфрид задумчиво опустил голову. Вокруг него наступила тишина, но вскоре ее нарушили перешептывания остальных аристократов между собой. Герцог продолжал размышлять, опустив глаза вниз. «Так-так, если они только готовятся, то время у нас еще есть в запасе. Почему бы нам самим не напасть сейчас быстрым маршем на орданские земли? Эти подонки точно такого не ожидают, чтобы поняли, наконец, с кем имеют дело. Ни во что нас не ставят, черти!» Прикинув все это в мыслях, Гунфрид поднял взгляд и попросил всех помолчать. Аристократы мигом затихли, а на их лицах читалось нетерпение и любопытство, и герцог объявил.
«Мы выдвигаемся в Ордан, господа! Захватим у врагов самый укрепленный форт Барадмор!»
«О, хорошая идея!» — выкрикнул один из виконтов. «Давно пора!» «Вот именно!» — одобрил еще один аристократ. «Так сказать, перекроем им кислород!»
«Да! Они у нас форт захватили, сволочи! Теперь мы ответный удар нанесем!»
— кивнул один барон. Гунфрид одобрительно слушал эти воодушевленные крики, пока его вновь не окликнул Дюбер.
«На... господин, нас же ожидают замки барон Кракен», — напомнил он герцогу.
«Это что, еще не заметил, что у нас теперь полностью планы применились?» — усмехнулся над ним Гунфрид. «Пошли ему письмо с голубем, укажи, чтобы уходили из этого замка. Нас ждет добыча покрупнее».
«Но, господин, Кракену уже не уйти оттуда», — пояснил капитан. «Войска врага рядом с замком».
А разведка доложила, штурмуют они замок или еще нет. — поинтересовался герцог.
— Нет, пока медлят. На стенах там полно воинов. Кажется, Кракен поставил там мертвецов, которых мы перетащили в замок.
— Понятно. Создает видимость численности войска.
Сказав это, он прикинул про себя. Если вдруг орданцы не решатся напасть на замок, то все наши планы по походу на Ордан полетят к чертям. Они могут объединиться со своими и пойдут еще большим числом на Мальзаир. Поразмыслив над этим, Гунфрид обратился к Дюберу.
«Нужно передать весточку орданцам, стоящим возле замка, что воины на стенах — переодетые мертвецы».
Капитан был очень удивлен такому приказанию.
«Но для чего это, господин?» — только и смог выдавить из себя Дюбер.
«Каким же порой ты бываешь тупым, Дюбер?» — с раздражением герцог ответил ему. «Чтобы орданцы решились на атаку, тогда это даст нам дополнительное время для похода на вражеский форт».
«О, теперь понял. Ну и тогда барон Кракен может погибнуть во время штурма».
«Ну и что? Во время войны важен лишь общий результат. И мы здесь для того, чтобы переломить чашу весов в пользу Ториана».
«Хорошо, я тогда займусь посланием к орданцам».
Мои люди загружали трофеи на телеги весь день, а я, наблюдая за ними, не переставал слушать доклады от дятлов, которые прилетали по очереди из Мальзаира. Нужно было благодаря слежке узнать, что на уме у герцога. Поняв, что они пошли в поход на Ордан, а меня оставили здесь на растязание орданцам,
Я лишь усмехнулся. Видимо, люди всегда будут думать только о славе и деньгах. Почему-то меня и не удивила эта новость, хоть и попахивала это предательством. На войне всегда жертвуют людьми ради всеобщего успеха и своей выгоды. И меня использовали как раз для этого. Ладно, я запомню этот поступок Гунфрида по отношению ко мне. Однако пока не стану с ним тягаться, буду выжидать. В таких случаях лучше быть осмотрительным. Насколько я успел узнать, этот герцог — влиятельная фигура в Ториане. У него много сильных вассалов и полно денег. А также многочисленное войско. По одной только просьбе о пополнении король высылает ему подкрепление из столицы. С ним не так просто будет разобраться. Да и не время сейчас. Лучше не буду подавать виду о своих подозрениях на его счет, поизучаю для начала и наберусь сил. Думая об этом, я заметил Алисию, машущую мне рукой.
«Джон, все готово. Я подняла всех мертвых».
«Молодец, возьми леденец».
«Что молодец-то? Какой в этом толк, если я не смогу управлять ими на большом расстоянии?»
«Ничего страшного. Мертвецов из людей и зверей много. Сразу все они не разбредутся, а станут нападать на орданцев».
«Да, но никаких гарантий успеха на этот счет быть не может. Все-таки мертвецы — это не войны».
«Главное, чтобы мы смогли улизнуть без потерь. Доберемся домой и не станем ни на кого полагаться, а сами увеличим численность в своих рядах».
«Давно надо было так сделать»,
— поправляя свое платье, сказала она, подойдя ко мне.
«Ну, не все же сразу. Навыки и рост приходят шаг за шагом».
«Ну да, ты прав. А ты уверен, что мы прорвемся?»
«Если никто не будет медлить, то да. Главное не останавливаться, чтобы неожиданность была на нашей стороне». Переговариваясь с ней о наших дальнейших действиях, я заметил среди гвардейцев смешное лицо Квазика. Его всего перекосило от недовольства. Он грыз соломинку зубами и не спускал с меня глаз. Не выдержав, я крикнул ему.
«Квазик, ты чего такой недовольный?» «Да нас всех перестреляют к чертям собачьим».
«А защитные артефакты для чего?» «На большой скорости их просадить вряд ли удастся».
«Так это еще не все. Как только выберемся отсюда, тут же на нас нападут с мечами».
«Хватит ныть. Гвардейцы у нас же не косорукие. У нас даже повар боевой».
«Тебе легко говорить, Джон. Опять свои отростки выпустишь, и все у тебя будет на мази. А этих оладушков порубят на куски», —
Квазик указал на гвардейцев.
«Зря вы так, командир», — ответил ему в шутку Мальком. «Я не ладушка», — он похлопал руками по своему брюху.
«Говорю же, канаем!» —
воскликнул Квазик.
«Тупорезы!»
«Слушай, были бы они тупорезами, то давно бы сдохли», — осадил я его. «Мне во время последнего сражения были заметны их улучшения в боевых навыках».
«А чего ты их защищаешь? Этого все равно еще недостаточно».
«Потому что я привык хвалить своих людей, если вижу в них положительные продвижки».
«А вот меня ты почему-то не хвалишь».
«Ты — дело другое. Ты еще тот наглый навозный жук». Мы продолжили с ним шутливо перепираться, пока нас не осадила Алисия.
«Эй, парни, хватит. Уже все загрузили. Пора выдвигаться в путь».
Мы тут же перестали болтать. Я мигом отдал команду к построению. Пока люди занимали места на козлах и на лошадях по бокам от телег, я давал всем последние напутствия перед тем, как открыть ворота. При этом отмечал про себя, что мне нравится, как наш караван выстроился. Впереди стояла моя повозка, а Норман сидел внутри. За ней сразу шли телеги, запряженные крепкими лошадьми. По бокам, со щитами и защитными артефактами, тянулись одиночные всадники. На седлах позади них устроились еноты с арбалетами. В конце караван будет замыкать Квазик с десятком всадников. Закончив свою речь, я попросил Алисию и Квазика занять свои места, а сам двинул к воротам. Немного помедлив, со всей дури разрубил канаты и цепи, наматыванием которых на колесо происходит закрытие и открытие ворот. Только сделал это, как ворота, с грохотом поднимая пыль, рухнули на землю. Я мигом метнулся к повозке, крича на ходу Алисии. «Выпускай первую партию мертвяков!» Она щелкнула пальцами, и хищные гиены с медведями ломанулись через ворота наружу. Дождавшись, когда они промчатся мимо, я запрыгнул на козлы, резко схватил поводья и, подстегнув лошадей, быстро тронулся с места. Сейчас главное — не упустить момент и проскочить мимо врагов. Все равно они не вплотную стоят друг к другу. К тому же удобное место, где их было меньше всего, я заметил заранее. Не прекращая стегать лошадей, я вырвался за стену замка и сразу двинулся правее. При этом заметил на ходу ошарашенные лица орданцев. Те, отбиваясь от поднятых Алисией зверей, косились на наш караван, выпучив глаза, а их командиры кричали:
«Уходят, суки!
Стреляйте по ним!»
Ну, думаю, скоро им будет не до нас, потому что Алисия уже второй раз щелкнула пальцами. И из ворот позади нас сейчас выбежит все войско мертвых. Мне лишь остается надеяться, что никто из моих людей не погибнет, пока мы не отъедем подальше. Оборачиваясь назад, я вижу, как мои еноты, прищурив один глаз, палят из арбалетов по врагам. А некоторые из гвардейцев по бокам даже отбиваются мечами от самых рискованных орданцев, подобравшихся на лошадях поближе. Пока все идет хорошо, мы сохраняем свою скорость. Как и планировал заранее, я сворачиваю к широкому травянистому проходу между вражескими палатками. Из некоторых еще выбегают воины, застегивая портки на ходу. Похоже, у них был перерыв, а мы тут неожиданно решили прорваться. Эти бедолаги с босыми ногами направлялись к копьям, чтобы схватиться и ринуться в атаку. Но наши лошади давили их заживо гораздо раньше. Лишь бы только колесо ни у кого из телег не выбило от попавших под них трупов. Прикидывая в голове всевозможные варианты, я провел повозкой, стараясь вывести ее на дорогу через вражеский лагерь. При этом уклонялся от выпускаемых в нас стрел. Вскоре заметил, как из последней палатки вышел какой-то маг с усиленным артефактным посохом. На нем был черный капюшон и цепь, увешанная алмазами. «Хороший улов», — подумал я и передал поводья Алисии. «Езжайте дальше, я вас догоню».
«Но Джон!» —
только успела сказать она мне вслед. Я уже спрыгнул с повозки и приземлился кувырком на траве неподалеку от мага. Тот как раз собирался запустить по моим людям боевой магии. Пока караван мчался на скорости мимо меня, я рванул бегом к магу, крича на ходу:
«Эй, дыдло в балахоне, хочешь, шутку расскажу?»
Он тут же переключил свое внимание на меня и сбросил капюшон.
«Тебе не одолеть меня, дерьма кусак!»
Он немедленно вел на меня свой мигающий посох с камнем и шмальнул магическим сгустком в мою грудь. Хоть у меня и болтался на шее артефакт против магической защиты, напитанной энергией до предела, хватило лишь одной атаки, чтобы тот мигом просел. Теперь защиты против магии у меня не осталось. Еще одна такая атака, и кранты мне. Поэтому, прикрываясь щитом, я подскочил к нему совсем близко и как раз вовремя. Маг нанес вторую атаку, отчего мой щит загорелся, и пришлось его откинуть в сторону.
«Ой, зря ты это сделал!»
Я схватил его за руку с посохом. Начал выворачивать ему руку, но этот ублюдок навел на меня вторую ладонь, чтобы атаковать уже без посоха. Однако для концентрации магии в теле ему требовалось парочка секунд. И они сыграли против него. Я выпустил из-под плаща одно щупальце, пока не видели остальные, и отрубил ему кисть. И добавил при этом:
«Так что ты там говорил про дерьмо?»
«Монстр!»
— завопил маг от боли. «Где?» — спросил я у него, отобрав посох.
«Ты ублюдок! Монстр!»
— крикнул он, морщась от боли, и пнул меня по яйцам. Мне, конечно, было больновато, но все же перед тем, как согнуться пополам, успел сорвать с его уцелевшей руки защитный браслет. А вот уже квазик мчался ко мне на коне и прицелился из лука.
«Стреляй!»
— заорал я ему. Стрела сорвалась с его тетивы и вонзилась орданцу прямо в лоб. Как только лошадь поравнялась рядом со мной, я ловко снял с шеи убитого цепь с алмазами и метнул ее квазику. Он подал мне руку, помогая вскочить позади него. Оттолкнувшись от земли, я взобрался на коня и заорал: «Гони!» Квазик подстегнул коня и помчался за нашим караваном. При этом он приговаривал мне:
«Ты, Джон, как ворона. Увидел блестящие камни и решил их забрать?»
«Ну, я же не дурак», — хмыкнул ему. «Они должны стоить прилично. А деньги нам сейчас очень нужны».
«Так они всегда нужны», — хохотнул Квазик.
«Вот именно. похлопал его по плечу и, сняв арбалет с плеча, развернулся в полоборота. Заметил, что погони за нами не было. Орданцы были заняты буйствующими толпами мертвяков. Но все же я подстрелил на скаку парочку воинов позади нас, что шли с копьями на медведя. И дальше мы уже спокойно удирали, отдаляясь от замка. Алисия тем временем, ища меня, развернула повозку и поехала в конец каравана. Похоже, начнет опять на меня ворчать. И, естественно, я оказался прав. Стоило ей только поравняться с нами, как она закричала.
«Хоть бы объяснил, что собираешься делать? А что я должна была думать, погиб ты или нет?»
«Ну, знаешь, времени как-то не было. К тому же, слишком малая вероятность, чтобы я умер.
Но ты своими щупальцами даже не воспользовался. Так что кто знает, чем бы это все обернулось?»
«Во-первых, и без щупалец мог бы попытаться выжить», — парировал ей. «А во-вторых, незаметно один раз я все же ими воспользовался».
«Да, он магу кисть отрубил», —
поддакнул Квазик.
«Ага»,
— кивнул я и притормозил. Квазик замедлился, и я перебрался на повозку. Тронувшись вновь с места, мы продолжили разговаривать по пути к дому. Часы тянулись за часами. Однако мы даже ни разу не напоролись на отряды вражеских перехватчиков. А жаль. Деньги я люблю. Получась езды от моего замка, мы повстречали идущую женщину с двумя малыми детьми. Она, заливаясь слезами, вся тряслась от страха и встала как вкопанная, когда я притормозил возле нее.
«Что с вами случилось? Почему вы бродите одна, без защиты, в такое опасное время?» «Мне письмо пришло, что муж мой в сражении погиб»,
— ответила она, а ее дети грустно посмотрели на меня.
«Сочувствую. Но что же вы делаете на дороге?»
«Так мужа иду хоронить», —
шмыгнула носом женщина.
«И вовремя ушла из деревни. Пожгли ее орданцы».
«Из какой вы деревни?»
«Толеска. Это в честь реки, которая там течет».
«Ну, похороните вы мужа, и что будете делать дальше?»
«Не знаю. Денег совсем нет. Поищу работу в городе. Хотя теперь там все забито. Милостыню придется просить».
«Понятно. Короче», — задумчиво почесал я подбородок. «А что вы делать умеете?»
«Коров и коз доить, рыбу дожудить, траву косить. А еще у меня, говорят, руки золотые. Урожай всегда у меня в огороде самый лучший».
Выслушав это, я представился ей, рассказав, кто я такой. Сказал, что мои люди ее в город на похороны отвезут. И предложил ей пожить пока у меня в замке. А позже, как только восстановлю пару своих деревень, сможет перебраться туда и работать на земле. В конце добавил. «Так что смотрите сами. Но у меня вы и ваши дети голодать не будете. Мне главное, чтобы работники у меня были верные и ерундой не страдали».
«Вы слышали, барон Кракен, что я умею?»
Немного успокоившись, произнесла она.
«И вас это устраивает?»
«Ну что, будете хороший урожай в деревнях выращивать. Так что залезайте в повозку к моему повару. Думаю, что вы ему не помешаете».
«Ой, вы даже не представляете, как вы меня выручаете!»
Благодарно улыбнулась она мне, подсаживая детей в повозку. «Кстати, как вас зовут?» — спросил у нее.
«Хелена».
«Рад знакомству, Хелена».
«И я, барон Кракен».
Она тоже стала взбираться в повозку. Но тут изнутри выглянул Норман и спросил.
«Надеюсь, это не очередная повариха, иначе я застрелюсь».
«Нет, Норман. Эта женщина будет пока помогать в замке, а потом поедет работать в мою деревню, когда восстановлю ее».
«Уф, тогда ладно», —
выдохнул он и юркнул обратно в повозку. Я дернул за поводья, и мы покатили дальше. Квазик, ехавший рядом, не выдержал и спросил.
«И какая из этой Хелены будет работница? У нее же дети малые».
«В том-то и дело. Не мог же ее с детьми на улице оставить. А в городе работу сейчас и правда сложно найти. К тому же, кто будет сидеть с ее детьми?»
«Вот именно. А у нас кто будет с детьми сидеть?»
«Ну, в замке людей хватает, кто-нибудь да посидит. Няньку для мелюзги выделить смогу».
«Да ты сама доброта, Джон!»
«Это все зависит от того, с кем я имею дело». Так, переговариваясь с Квазиком, мы быстро докатили до нашего замка. Я рассмеялся, увидев на стене багги.
Он, кажется, стоял на каком-то ящике, ведь без подставки его не было бы видно. Гном, находясь в окружении гвардейцев с очень серьезным лицом, смотрел по сторонам. Казалось, мимо его строгого взгляда даже муха незамеченной не пролетит. Багги, издали заметивший нас, все же не отдал приказ к открытию ворот, а закричал сначала.
«Джон, а это точно ты?»
«Нет, блин, рак с горы», — ответил я ему, задрав голову кверху. «Ты что, слеп, Багги?»
«Нет, просто тебя выбешиваю», —
злорадно оскалился он, и только после этого отдал приказ к открытию ворот. Пока гвардейцы поднимали ворота, Квазик с улыбкой подметил.
«Вот оставляя гнома главным в замке, хрен нас потом пустит!»
Ворота подняли, и мы покатили во двор. Въезжали мы долго, так как груженных телег было много. И надо было, чтобы они все разъехались по двору, освобождая место для других. В результате расположиться внутри смогли только через 15 минут. Спрыгнув с козел, первым делом я начал раздавать указания. Попросил Нормана быстренько приготовить что-то поесть с собой в дорогу Хелене и детям. После этого вызвал во двор дворецкого. Он с чопорным видом и в тканевом галстуке вышел ко мне и поклонился.
«Слушаю вас, господин».
«Значит так, займись наймом работников для ремонта домов в трех деревнях. Но только тех, что находятся ближе к замку, чтобы нам было сподручнее их охранять, в случае чего».
«Тогда лучше тех, что со стороны Мальзаира», — подметил Альфред. — С той стороны меньше всего нападений можно ожидать.
— Верно мыслишь. И, разумеется, подай объявление для набора жителей в деревне. Я буду гарантировать им безопасность, если они согласятся платить налоги взамен.
— Я все понял, господин. Когда выезжать?
— Ты сейчас поедешь вместе с Багги. Вам по пути будет, но это еще не все.
— Что еще?
Я дополнил указание тем, чтобы он заказал еще седло для новых енотов. А также по приезду выделил комнату Хелене и подыскал служанку для помощи ей с детьми. Дворецкий кивнул и пошел внутрь замка за деньгами. Затем я перевел взгляд на гнома и Квазика и сказал им.
«Сейчас вас тоже кое-чем займу».
«Кто бы сомневался», — хмыкнул Багги. «Куда я там должен ехать?»
«В был Орион, сейчас направишься, и рабов побольше накупишь. Но только не доходяк, а тех, кто оружие в руках держать может», — пояснил я. «Только поговори сначала про их прошлое и выведай все. А на корабле сообщишь им, что я дарую им свободу взамен за верную службу».
«Понял, сделаю», — кивнул он. «Деньги в кабинете взять?»
«Да, шкатулки, и возьми побольше на всякий случай. Альфред как раз туда пошел. Только не забудьте потом все расходы в книгу внести».
«Хорошо.
Но это еще не все. Видишь возле повозки женщину с детьми? Доставишь их в Мальзаир. И потом пусть с Альфредом обратно возвращаются. Ее нужно на похороны мужа отвезти».
«Без проблем. Только гвардейцев еще возьмем несколько. А то из Альфреда такой себе боец. На обратном пути всякое может случиться».
«Да, верно рассуждаешь». Гном потопал за дворецким в замок. Квазик, не спускавшись с меня глаз, все это время выдавил жалобно.
«Ну, а мне можно немного отдохнуть?»
«Да, давайте сначала поедим, а потом приступим к тренировкам. Нужно научить новых енотов стрелять, сидя в седле».
«И это хорошее дело. У меня ведь не все гвардейцы еще ездили вместе с енотами. Им надо привыкнуть к совместной работе».
«Кстати, на астрофеями что делать?»
— вмешалась Алисия. Я обернулся на кучу телег и, довольно улыбнувшись, произнес. «Вот когда Альфред вернется, выделю ему гвардейцев и пусть едут с Мариусом продавать все, что здесь есть. А Савелий подскажет им нужных скупщиков».
«Ну а при чем здесь конюх?»
«Так он умеет людей убалтывать, у него в этом талант».
«Почему тогда ты его до торговца не повысил? Обещал же ему повышение».
«Потому что сложно найти хорошего и верного конюха на его место. Да и договорился с ним о повышенном жаловании, так что теперь его все устраивает».
«Ну тогда ясно»,
— надула она свои алые губки. «Мы же двинулись в замок, чтобы немного отдохнуть и поесть».
Спустя 6 дней.
Трясясь в воздухе вместе с Алисией и направляясь к Мальзаиру,
Я посмотрел на свои 4 телеги позади и прикрикнул на гвардейцев.
«Езжайте осторожнее, черт возьми! Не побейте зелья в ящиках!»
«Мы и так двигаемся медленно, как черепахи», — ответил Харрис. «И склянки у нас надежно упакованы».
«Тогда почему они так бренчат?»
«Не могу сказать».
Я предупредил их. Если что-то разобьется, вычту из их жалования. Ускорив шаг лошадей, я с нетерпением ожидал встречи с Гунфридом. Дятлы донесли мне, что его войско успешно взяло форт Баратмор, но при этом понесло серьезные потери. Рузлитон, к счастью, остался цел. Он, наверное, был в шоке от приказа герцога оставить меня в замке на растерзание врагам. Но я не мог его винить. Рузлитон был вынужден подчиниться. Тем не менее, он нашел способ предупредить меня о планах Гунфрида, хотя я и так все узнал заранее. Это было приятно, знать, что мой сосед — порядочный человек. Размышляя об этом, я направил повозку по дороге к городу. Алисия, задумавшись о сложившейся ситуации, повернулась ко мне.
«Ничего не понимает Джон. Где Гунфрид допустил ошибку? Форт захватили успешно, а потом так неожиданно напоролись на Орданский легион. Куда смотрели дозорные?»
«Тебе его жаль, что ли?» — усмехнулся я.
«Нет, просто удивительно. Ведь при захвате форта они действовали грамотно, а потом его личная гвардия понесла большие потери, хотя должна была быть подготовлена к таким ситуациям».
«Нет, Алисия. Герцог просчитался лишь в одном, когда решил пожертвовать мной и сдал меня орданцам. Но я тоже написал письмо орданцам, подставив его».
Алисия после этих слов уставилась на меня удивленным взглядом и выпалила.
«Так вот, почему его гвардии так досталось. Ну а Джон, ведь и другим аристократам тоже. А как же Рузлитон, наш сосед?»
«Не переживай. Рузлитона я предупредил через дятла. Он немного отстал от отряда и остался невредим. Мы ведь поддерживаем с ним дружеские отношения. А теперь мы продадим целебные зелья герцогу. Ему они будут как никогда нужны».
«Ну ты даешь, Джон. Конечно, знала, что ты непрост, но чтобы настолько. Умеешь ты поражать людей своими схемами».
«Это наш маленький секрет».
«Понятно. Гудфрид и его армия теперь в таком положении, что будут рады купить наши зелья по любой цене».
«Вот-вот». Обсуждая с ней все это, мы с нашим небольшим караваном вскоре добрались до лагеря герцога, стоящего возле Мальзаира. Когда мы въезжали в него, на нас все аристократы ошарашенно косились. Все, кроме Рузлитона. Он подвигнул мне, но тоже потом принял удивленный вид, чтобы не выделяться из толпы. А я на своей повозке, под перешептывание тарианцев, подкатил к шатру герцога. Стражник, стоявший возле входа в шатер, мигом метнулся внутрь, чтобы доложить. Мне показалось, что сейчас нас пригласят в шатер, но Гунфрид сам выскочил на улицу. При этом у него был удивленный взгляд, а на щеке я заметил свежий шрам после битвы с орданцами. Глядя на меня, герцог, чуть не заикаясь, выдал.
«Как? Что ты? Что вы здесь делаете, Кракен? Вы же должны охранять замок!»
Кажется, он хотел спросить, почему я не сдох.
«Ну ладно, прикинусь дурачком и сделаю вид, что играю, словно пешка, по его правилам».
«Так замок до сих пор не взяли, герцог?»
Беззаботно улыбнулся я ему. «Там до сих пор орданцев одолевают мертвецы, поднятые Алисией». Гунфрид впал в ступор от такого поворота событий и даже не мог ничего сказать. Он просто разглядывал то меня, то Алисию, не в силах поверить своим глазам.